Мы читаем из Евангелия Луки, 23 глава, 33 и 35 стихи, послание апостола Павла к Тимофею, первое послание, 2 глава, с 4 по 6 стихи. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». И послание Тимофея, 2 глава, мы читаем такие слова: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Аминь. Очередное наше богослужебное собрание, посвященное заповеди Господней, как мы уже сказали, последнее в этом году. И как хорошо, что есть этот день, который... и к которому мы как-то подходим, наверное, по-особенному. И, как мы уже слышали, нам нужно готовиться и внешним, и внутренним человеком, чтобы это не было обыденностью. И если первосвященник входил во святое святых один раз в год, то у нас великая привилегия раз в месяц входить в это святое святых с особой посвященностью, хотя мы каждый раз молимся, мы входим в это святое святых, мы обращаемся к Богу через Иисуса Христа. Он один посредник. И доколе церковь на земле, возвещение смерти Господа, оно будет продолжаться независимо от обстоятельств, гонениях ли, свободе ли церкви. Это будет до того дня, когда Он придет. И вот мы сегодня вновь, совершая эту вечерю, возвещать будем смерть Господа, доколе Он придет. А Он обязательно придет. Итак, мы прочитали слова молитвы, сказанные на кресте в адрес принявших решение распять Его. И здесь сказано: Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знает, что делают, и делили одежды его, бросая жребий». Мы видим, что молитва была принесена Господом не только за этих, кто распинал его непосредственно, но и за всех, кто участвовал в этом распятии. И вот, размышляя, возник вопрос лично у меня: а подлинно они не знали, что делали? Потому что текст вот в нашем синодальном переводе, он звучит так, как мы еще раз прочитаем. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». С иврита перевод такого характера. Христос говорит: «Отче, прости им, ибо не понимают, что делают». В принципе, наверное, разница небольшая, но смысл весьма глубок. И если они не понимали, что делали, то тогда снимается с них ответственность. И вы знаете, мы слышим, что мы не располагаем свободной воли, что Бог сотворил нас, Бог запланировал, и мы часто слышим, говорят, Божий план спасения, то есть Бога, мы, как бы, знаете, ставим определенные рамки вот того, что сами говорим, но он не таков, как мы его представляем. Мы должны видеть его или понимать его, читая Священное Писание, что он суверенен в своих решениях, он вечный Бог, он прежде создания мира предузнал нас ко спасению. Нас еще, мы так бы сказали, в помине не было. а Он предузнал нас ко спасению, говорит апостол Павел. В законе Моисея, в книге Пятикнижия, есть удивительное такое повествование, повеление Господа относительно неумышленного греха и умышленного греха. И вот здесь мы читаем в книге чисел, 15 глава, с 22 стиха, следующие слова. «Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь через Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общество сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение, приятное благоухание Господу, и с хлебным приношением, и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех, и очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищено будет, и прощено будет ей. Один закон да будет для всех вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа та, из народа своего». Вот этот текст удивительный в том, что Господь подразделяет, что было сделано в опрометчивости по ошибке, а что было сделано сознательно. И вот этим мыслям Моисея апостол Павел в Деянии святых апостолов, после, обращаясь именно к фарисеям, или к жителям того периода времени города Иерусалима, в 3 главе мы читаем вот следующее повествование, когда он объясняет пророчество по поводу пришествия Иисуса Христа. Дальше говорит он с 14 стиха. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». И когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, что эта мысль, она ясно выражена в том, что да, что те, которые распинали его, они до конца не понимали всего того, что они делали, не понимали всех тех последствий соделанного. Да, Пилат, иудеи многое не понимали, но они сделали грех. Они предали невинного смерти. И вот эти мысли, они характерны в том, что даже разбойники, которые были на Голгофском кресте, распяты вместе с Иисусом, которые не приложили руки своей к соделанному, но один из них удивительно сказал слова. Мы читаем об этом в этой же 23 главе Евангелия от руки, от Луки, простите. «Один из повешенных злодеев злостоил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“». Вот удивительно, что как бы вразрез тому происходящему со стороны этой толпы в решении первосвященников Пилата, молитва Христа и состояние осознания своей вины в лице одного из разбойников. И его признание удивительно в том, что он говорит: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И тогда опять возникает вопрос, так подлинно ли они не знали, что делали? Да, наверное, мы согласимся с мыслью, до конца не понимали, что они делают. И если быть честными по отношению к самому себе, каждому из нас, мы часто оправдываем наш соделанный грех своей опрометчивостью, ссылаемся на свой характер, который отвратительный у каждого из нас. И Писание говорит, что невозможно изменить нашего ветхого человека. Писание говорит, что ветхий человек должен только умереть, его можно только умертвить, и то с нашим согласием. Потому что если мы марионетка в руках Божиих, если Он вот так запланировал все, то тогда с нас снимается вина. То тогда при чем мы? И вы знаете, если быть честным, то мы ведь находим снисхождение к себе. Но как бы мы ни снисходили к себе, грех он останется грехом, если его не исповедовать. И он может быть препятствием, помехой вхождения в Царство Небесное. Из этого можно еще раз сказать, что те, кто распинали Господа Иисуса, да, многое не понимали, но они все равно сделали грех. Они предали на смерть невинного, как и разбойник сказал, а он-то ничего худого не сделал. Ничего худого. И вот рассуждая, вспоминается Адам с Евой, наши прародители. Я не знаю, согласитесь вы с этой мыслью или нет, но мне думается, что они единственные из всех людей, живущих на земле, по-настоящему не понимали, что делают. Не понимали, что делают. И вот в книге «Бытие» мы читаем вот этот диалог, или диалог, который возник между сатаной и Евой. Это третья глава книги «Бытие». «И сказала же, значит, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, и сказал змей жене: подлинно сказал Бог, не ешьте от этого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». То есть до этого Адам с Евой не знали добра и зла. Они узнали только тогда, когда вкусили. Но мы с вами родились по природе нашей в ветхом Адаме. И мы знаем проявление этого ветхого Адама. И мы знаем и другое, что когда мы родились свыше, то мы стали новым творением. И подлинно так, что Адам с Евой не знали и не понимали всех последствий соделанного. Они потом поняли. И Библия, Господь настолько снисходит к нам, что не описывает нам этого ужаса, что они пережили, когда оказались за дверями Едемского сада. Бог, как бы, знаете, скрывает от нас это, чтобы побудить наше собственное сердце понять, что причина отчасти не в Адаме и Еве, она во мне, она в нас. И она заключается в том, что насколько мы сегодня, будучи рожденными свыше, даем место Богу или даем место лукавому? Вот в чем секрет, хотя никакого секрета нет. Даем или не даем? Как-то в беседе один из братьев говорит: я пощусь о своем скверном характере. Описание говорит, что нам нужно его умертвить. Мы не изменим его. Он ветхий. Ветхий не войдет туда, в небеса. Ветхий останется здесь. Поэтому Адам и Ева – это единственные из всех людей, которые не понимали всех последствий соделанного. И исследуя Писание, мы видим, исходя даже из этого диалога, что у Евы было право выбора. Это еще раз подтверждает то, что мы с вами располагаем свободной волей. Мы хорошо знаем с вами слова молитвы «Отче наш», в которой есть следующее: «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Да, влияние его на нас весьма сильно. Придет период времени в тысячелетнем царстве, когда сатана будет скован на 1000 лет, и его влияние прекратится, но вместе с тем природный грех так и останется. Он никуда не денется от людей, живущих в тысячелетнем царстве. То есть влияние именно лукавого на нашу жизнь, на наш дух, весьма ощутимо. Но у нас есть то, что сегодня не понимают люди мира сего. У нас есть ясное не понимание ума, а сердце, что есть добро, а что есть зло. И насколько сегодня благодать Божия через нас проявляется, зависит только от нас. Хотим мы этого, или, может быть, мы откажемся от этого. Поэтому мы уже здесь хорошо понимаем, что есть зло и что есть добро, и выбор остается между нами. Для подтверждения этих мыслей я хотел бы привести несколько примеров библейских, отраженных на страницах Священного Писания. Давайте вспомним первого царя Израиля, царя Саула. Это был удивительный человек внешне, и внутренне он был весьма скромным, и когда его выдвигали на царство, Писание говорит, что он прятался под обозом. Его нашли и представили народу, и он был на голову выше всех, и видом своим отображал как раз то ожидание, которое как бы звучало в устах народа израильского. Но прошло не так много времени, когда один раз и два раза сей муж ослушался повеления Господа через пророка, и Бог сказал: нет, я не могу с этим царем иметь что-то общего, я поставлю другого, который будет слушать меня. Это говорит о том, что когда мы занимаем какое-то возможное положение, то есть опасность возомнить о себе или сделать какую-то оценку значимости своего положения. И вот это произошло в жизни Саула. И дальше больше, мы бы так сказали. И вот удивительно, что этот человек, отступив от Господа, пришел к конечному результату своей жизни, как здесь сказано в первой книге Паралипоменон, 10 главе, период состояния его смерти, в чем причина, почему он умер. Здесь сказано так: «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисею». Это очень поучительный пример из жизни этого человека, Саула, который знал Господа, который был научен истинным Писанием, который общался с Богом через пророка, и который не выполнил, если так обратить внимание, элементарных вопросов веры. Он просто решил принести в жертву Богу от себя лично, не дождавшись священника. И вот результат все дальше и дальше привел к тому, что его жизнь прервалась по его собственной вине. Удивительно, есть библейская история из жизни Авессалома, одного из сыновей царя Давида. Если внимательно вдуматься и исследовать жизнь этого человека, то открывается, что глубокие корни последствий заключаются в соделанном грехе, который не был исповедан и который в конечном итоге привел к тому, что сын восстает против отца. Что настолько восстает, настолько он поднял себя на такой пьедестал, стал именно лукавым среди народа, стал как-то подкупать их ласковыми словами, что и говорил: да, у царя нет дела до вас, да и времени нет, в общем-то, когда ему вами заниматься, вот если бы я был царем. И вот это вызвало расположение с одной стороны, а с другой стороны вызвало мятеж. И вы знаете, вот так вот если внешне смотреть, ну, вроде бы, ну, характер, а в этом характере кроется глубокое содержание той последовательности, когда он дал место греху, той мысли, которая зародилась в нем, которая когда-то была на сердце этого самого прекрасного ангела, который именно подумал, что вот сяду на краю севера, сделаю себе престол. И мы знаем, что он был свержен и сегодня является противником Божиим. И вот удивительно, когда размышляешь об истории Авессалома, то она заканчивается тем, что он настолько увлекся, хотя знал, эту заповедь он не мог не знать, почитая отца твоего, он не мог не знать ее, но он увлекся этой мыслью, что именно он будет этим царем. И он сделал все возможное, чтобы народ принял его. Если бы не Господь, если бы он не вмешался в его жизни, то чем бы закончилось? То есть этот пример показывает нам, что мы настолько бываем увлечены собой, что Богу нужно останавливать нас. И эта история показывает следующее, что причина была пренебрежение словом Господним. Знал, но не делал. И здесь вот мы читаем во второй книге Царств, 17 главе, следующие слова. «И сказал Авессалом и весь Израиль, совет Хусия архиитянина лучше совета Ахитофелова». И там сказано дальше так. «Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома». То есть Бог действует через людей, и Он останавливает, чтобы не погибла душа. Чтобы не погибла душа, и в данном случае мы знаем, читая это повествование, чем закончилась жизнь Авессалома. Хотелось бы сегодня также вспомнить царя Ирода, яркая личность на страницах Священного Писания, личность, которая оставила глубокий след в истории Римской империи того периода времени, когда пришел наш Господь Иисус Христос. И вот мы читаем здесь, на страницах Священного Писания Евангелия от Матфея, следующие события, когда Вифлеемская звезда засветилась ярко, и когда волхвы пришли, чтобы отдать почести, они пришли в город Иерусалим, пришли к царю и спросили его, где и как должно было, где это все, какие события происходят. И вот удивительно, когда Ирод получает ответ, что он делает? И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророков. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды. То есть он понимал, что делал. Ему ясно дали понять, что исполнилось пророчество, что вот это время пришло. Мы бы сегодня сказали: ну как же так? Он должен был бы побежать в это место, поклониться своему Спасителю. Но мы читаем дальше. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным, когда волхвы ушли от него через откровение ангела, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхов». И возникает вопрос, разве он не понимал? Понимал. Он не мог не понимать. Но желание властвовать, оно не дало, оно закрыло ему сердце для понимания истины Божией. И вот этот поступок Ирода, он сегодня отражен на страницах Священного Писания. Да, и сами, в общем-то, и священники, которые сказали ему об этом, впоследствии они восстали против Христа. Они не могли не знать Писания. И просто мы, читая, видим с вами, что Христос печалится о них, и печалится о времени, которое они не поняли, связанное с его пришествием. Поэтому Ирод получил ясное подтверждение исполнения из уст первосвященников и книжников, однако принял кровавое решение. И мы читаем в 27 главе Евангелия от Матфея вот эти слова, связанные именно с этими событиями уже из жизни первосвященников, 27 глава. «Ибо знал», то есть Пилат знал, «что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». То есть понимал и Пилат, и первосвященники все происходящее. Но здесь Писание ясно нам дает понять «из зависти». И вот этот такой червячок незаметный, который называется грехом зависти, кто знает из вас, что в моем сердце? Кто знает сегодня друг рядом сидящего? Бог знает мое и ваше сердце. Кроется ли в нем эта зависть, которая может привести к такому кровавому решению? Мне вспоминается сегодня также Иуда Искариот. И причина его отступления заключалась, в общем-то, вначале ничем не заметным. Но Писание говорит, что он был вор. А причина воровства была в том, что он был сребролюбивым человеком. Мы уже потом позже читаем, Павел пишет Тимофею, что корень всех зол есть сребролюбие. Но удивительно, вот из жизни этого человека, здесь сказано в 26 главе Матфея, следующие слова, когда, как начиналось все это. Когда у него легло на сердце предать его, то мы читаем 26 главе Матфея. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. А вот уже в 27 главе, с 3 стиха мы читаем, когда он понял, что он сделал, здесь сказано, «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вот удивительная судьба этого человека. Удивительно в том, что да, Писание предвидело, что будет такой человек в истории, в жизни Иисуса Христа. И когда Христос молился своему Отцу, Он говорил, «Я всех сохранил, кроме сына погибели». То есть мы можем сказать, да, он был предназначен или предначертан вот тому, что должно произойти. Это так. Но у него было право выбора. И это право выбора он осуществил, когда осознал и бросил эти серебряники. Я бы так сказал, ему оставалось сделать еще один шаг. Подойти к Иисусу и сказать, «Учитель, прости меня». Причин много. Да, мы скажем, он уже был одержим, но он обладал свободной волей. Он возвратил эти серебряники. И Христос до последнего ждал его обращения. И когда он пришел за ним в Гефсиманский сад и поцеловал его, он сказал ему, помните, друг, для чего ты пришел? Братья и сестры, для чего мы пришли на эту вечерю, последнюю вечерю уходящего 2015 года. И сбылось слово Писания, к злодеям причтем. Удивительно. Есть очень много текстов Писания, говорящих о нашей ответственности в принятии решений. Да, Господь хочет, чтобы все люди спаслись, но хотим ли мы этого? Это зависит будет от нас. Есть еще один текст, гораздо уже позже Павел будет писать послание к римлянам, открывая удивительную истину, говоря: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью». То есть мы видим сегодня время, в которое живем, все происходящее вокруг, в стране, в которой 80% христиан, говорят, старая Европа, эти были страны, пионеры Евангелия, заменили истину Божью ложью. И мы с вами живем во время, когда обольщение грехом происходит по всей земле. И чем ближе церковь к восхищению, тем труднее и сложнее будет жить Христом. И придет период времени, кто останется на великую скорбь, они должны будут решить свою судьбу вечности через обезглавливание. И Павел писал в послании Фессалоникийцам, когда говорил о признаках его пришествия, о восхищении церкви, то он говорит здесь так, во втором послании. Он пишет следующие слова: «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть отступление дает право или возможность лукавому влиять на наше сердце. И влиять так, что Бог отступает от человека. И он не то, что хочет, чтобы это было, нет. Но его святость, она не позволяет именно быть в общении с таким родом человеческим. Поэтому нам, как церкви последних дней, выпало время жить в увеличивающихся обольщениях и от того, как каждый из нас, из членов церкви, будет ходить пред Богом, будет зависеть, пойдем ли мы на восхищение или останемся на великую скорбь. Да, мы не знаем ни дня, ни часа, но все говорит о том, что время его пришествия очень и очень близко. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И Павел пишет Тимофею и говорит, что он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человеками, человек Христос Иисус. У нас сегодня есть очередная возможность испытать самих себя и возвестить смерть Господа, доколе Он придет.